Ваше Высокопреосвященство, все досточтимое собрание, к сожалению, я не знаком с характером и направлением и как докладов, так и выступлений, которые имели место в эти предыдущие дни. И поэтому не знаю, в какой степени мое выступление будет реально вписываться в контекст этого форума. Мне бы хотелось предложить вам сообщение, которое я обозначил как свобода христианина, свобода церкви и религиозная свобода. Хотя тема эта, как видите, концентрируется на понятии христианина, христианства и церкви, однако она рассматривается здесь в контексте общего понимания свободы и многих аспектов, которые касаются различных сторон нашей и церковной, и нецерковной, естественно, жизни.
Поближе
не могу, вы знаете, микрофон короткий. Я высокий, а микрофон короткий. Так что вот что тут делать? Ну а теперь как, ничего? Или все равно? Мало. Достаточно?
Сейчас мы попросим выключить вентиляцию,
тогда я... Да? Ну, хорошо. Но я могу, конечно, немножко погромче. Хорошо. Итак, благословите. Понятие «свобода» очень неоднозначно и употребляется в разных смыслах. Сейчас я отвечу три. Первый смысл – метафизический, когда под свободой поднимается одно из самых фундаментальных свойств человеческой природы – свобода воли, выражающаяся во внутреннем самоопределении личности перед лицом добра и зла. Свобода воли является тем свойством, утрата которого приводит к полной деградации личности. Над этой свободой, по христианскому учению, не властен никто, ни другой человек, ни общество, ни законы, ни какая угодно власть, ни демоны, ни ангелы, ни сам Бог. Однако, когда свободный акт человеческой воли должен, так сказать, материализоваться, осуществиться в социальной среде, он, естественно, сталкивается с множеством ограничений. Так возникает проблема внешней свободы или прав человека, то есть проблема разрешенных законом, обычаем, общественной моралью поступков в окружающем мире. Это, так сказать, социальное измерение свободы. И третья категория, о которой менее всего можно слышать, и она является специфической, если хотите, характеристикой исключительно церковной сферы понимания, это свобода духовная. Она означает власть человека над своим эгоизмом, своими страстями, греховными чувствами, желаниями, над самим собой. Такая свобода приобретается только при правильной христианской жизни, делающий христианина способным к общению с Богом. Почему апостол Павел и пишет: «Где Дух Господень, там свобода». Апостол называет человека, достигшего духовной свободы, новым, подчеркивая этим обновленность всего его – ума, сердца, воли, тела по образу Христа. Напротив, живущего греховно называет ветхим, рабом, как не имеющего силы следовать тому, о чем ему говорят и вера, и разум, и совесть, и о чем он хорошо знает, что оно, несомненно, является для него благом. И это состояние духовного рабства, как антитезу истинной свободе, апостол Павел описывает в следующих ярких словах: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Это из послания к римлянам. Существует очевидное различие и между духовной свободой и свободой воли. Кант это различие выразил следующим образом. Под свободой в космологическом, ну, то есть метафизическом смысле, Я разумею способность самопроизвольно начинать состояние. Свобода в практическом, то есть, если хотите, нравственном, мы скажем и духовном, смысле есть независимость воли от принуждения чувственности. Указанные три категории свободы позволяют с полной определенностью говорить о том, какая свобода должна быть высшей целью каждого человека и прежде всего христианина, как знающего Евангелие. Это, безусловно, свобода духовная, которая приобретается в процессе православной аскетической жизни. Что это за жизнь? Какие существуют в ней законы? По каким критериям можно судить о правильности или неверности избранного пути? Наконец, какие ступени проходит в ней христианин, достигая свободы? Это уже, хотя и очень важная, но особая тема, требующая специального исследования. Сейчас мы ей, естественно, заниматься не будем. В иных измерениях должно говорить о свободе Церкви. Но для этого прежде буквально несколько слов, но скажу о понимании Церкви. Церковь есть прежде всего богочеловеческий организм или тело Христа, или единство Святого Духа, пребывающего в тех и только в тех христианах, которые своей жизнью осуществляют Евангелие в 30, 60, 100 крат. Это очень важно, что членами Церкви являются те, которые осуществляют своей жизни Евангелие. Степень причастности каждого христианина телу Христову или Церкви, естественно, есть тайна для внешнего взора. Мы никто не знаем, в какой степени другой принадлежит Церкви, поскольку искренность веры и святость души невидимы и неизмеримы мерками человеческими. Видимым и всегда несовершенным выражением организма Христова Церкви является христианская община во главе с епископом, Вселенская Церковь, поместные церкви, во главе с епископом, имеющие единство веры, основ духовной жизни, управления, дисциплины. Членство в видимой церкви уже не представляет тайны. Все крещенные, независимо от святости или, обратите внимание, или порочности их жизни, но канонически не исключенные из нее, принадлежат к ней. По этой причине любая поместная церковь не гарантирована от возможности деградации, вплоть до превращения ее в чисто мирскую, даже языческую организацию, хотя бы и сохраняющей всю религиозную атрибутику. Такие процессы, к сожалению, и были, да, были. Рим был когда-то первой из православных церквей. Германские, французские, английские и так далее, все церкви когда-то были православными. И были эти процессы, и теперь интенсивно происходят в современном христианском мире. Однако, пока видимые церкви содержат неповрежденными основы канонического устройства, догматическое и аскетическое учение, в ней и при наличии естественных человеческих недостатков пребывает, как душа в теле, Святой Дух Пятидесятницы, и она является тем животворным лоном, в котором происходит процесс рождения, становления и спасения христианина. Таким образом, Церковь по своему бытию богочеловечна. И в силу ее двухприродности необходимо говорить и о двух различных ее свободах, которые, конечно, несоизмеримы между собой. Церковь, как незримое единство в Духе Святом, тех, кто имеет заповеди и соблюдает их, всегда свободна, ибо где Дух Господень, там свобода. Она выше всех внешних свобод, прав, привилегий. Ей не страшны любые человеческие ограничения и притеснения. Сами гонения служат ее большей славе. Таковой она была во время земной жизни Иисуса Христа и его апостолов. Она та же после его воскресения и вознесения и до сего дня. Ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Видимая же община, церковь, организация, как и любая общественная и религиозная организация, нуждается в соответствующих условиях для своего существования, в том числе и в регламентируемых государством религиозных свободах. Так вот, религиозная свобода Это, собственно, право открытого исповедания и практического осуществления своих религиозных убеждений, как индивидуально, так и коллективно. С этой стороны, религиозные свободы ничем не отличаются от тех важнейших социальных свобод или прав человека, которым в современном мире, как мы все знаем, придается исключительное значение. Но вот в связи с этим обращают на себя внимание следующие две важные их особенности. Во-первых, любое право двустороннее и может быть использовано не только в целях личной и общественной пользы, но и в прямо противоположных. Например, информация или диффамация, проповедь мира, целомудрие или пропаганда насилия, разврата. То и другое мы видим в этом праве. Во-вторых, права в юридическом их смысле сами по себе ничего не говорят о самом главном для христианина, а я бы сказал и для каждого человека. Именно их значение в приобретении духовной свободы. Более того, катастрофическая моральная деградация общества в современных так называемых свободных странах и очевидный упадок там духовности в христианских церквах показывает, что внешние свободы без удерживающего, я этот термин беру из апостола Павла и второго послания к Фессалоникийцам, без удерживающего не только не возвышают человека, но часто служат одним из эффективных средств его духовного и нравственного разложения. Уже эти особенности говорят о том, что внешние свободы не могут рассматриваться как безусловная и самодостаточная ценность. Этот же вывод проистекает из христианского понимания человека и смысла его жизни. Христианская антропология зиждется на двух одинаково неприемлемых гуманистическим сознанием положениях. Именно заданном богоподобном величии человека и данном столь глубоком повреждении его природы, что самому Богу потребовалось прийти, чтобы прежде падший воскресить их образ. Все эти соображения позволяют понять принципиальную христианскую позицию по вопросу отношений к свободам, которые должны предоставляться обществом каждому своему члену для его достойной жизни и полноценного развития. Эта позиция в своем существе заключается в том, что все условия существования человека, включая и свободы, никогда не могут рассматриваться в качестве самоцели, а не только средства, которые призваны служить великой цели, возведению каждой личности достоинства нового человека. Этот новый человек, Христос, воссоздавший в себе самом прежде падший образ. Обычный же так называемый нормальный человек в действительности духовно ненормален. Он глубоко подвержен действию страстей, искажающих его душу и его деятельность. Поэтому важнейшей задачей общества является создание такой нравственной и правовой атмосферы, которая не только ограничивала бы развитие этих болезней человека, но и способствовала бы их исцелению. Что это предполагает? В православном мировоззрении ответ на этот вопрос проистекает из основополагающего догмата о Боге любви. Из него следует, что с христианской точки зрения положительно могут быть оценены только те гражданские права, которые своей целью имеют пользу, благо человека, но не свободу саму по себе, безотносительно к реальной жизни. То есть любое право всегда должно оцениваться, исходя из принципа любви. Поэтому только те права, и лишь в тех пределах, достойны общественного признания, которые способствуют воспитанию в его членах истинной любви к человеку и искоренению трех основных, по словам Авва Дорофея, источников всех болезней и бед человечества. Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Так он выражается. Всем это понятно. Этот критерий следует из христианского понимания духовной свободы, как высшей цели всех человеческих свобод. Абсолютная духовная свобода есть свойство Бога по христианскому учению. Достигли великой свободы, очистившиеся от страстей. Относительной духовной свободой обладает каждый обычный человек. Потеряли ее ожесточившиеся во зле, в хуле на Духа Святого и ставшие неспособными к добру. Христианство таким образом идеал духовной свободы видит в Боге, который есть любовь, и тем самым в принципе исключает возможность какого-то абстрактного ее существования по ту сторону добра и зла. Истинная духовная свобода человека развивается только в границах бесконечной благости Божией. Потому апостол Павел и говорит, где Дух Господень, там свобода. Напротив, свободы и права, утверждаемые не на идее христианской любви, оказываются вне того, что на человеческом языке можно именовать благом, жизнью и самой свободой. А что вне этого, очевидно, зло, страдание и, что самое интересное, рабство. Свобода, неограниченная любовью, страшна. Она закономерно превращается в свободу страстей, в произвол, поскольку жизнь без любви, и тем более вопреки ей, есть ненормальность, беззаконие или грех. Апостол Иоанн так и пишет, и грех есть беззаконие, но всякий делающий грех есть раб греха. Такова одна из серьезнейших аксиом христианской психологии. Именно такая свобода явилась тем, свобода в кавычках, явилась тем изначальным искушением, которое, предложив свободу от воли Божией путем познания добра и зла, победило первого человека и побеждает его потомков, открывая двери вседозволенности и порождая рабство в полном смысле этого слова. Рабство похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, как пишет Иоанн Богослов. Это понимали даже древние языческие мудрецы. Эпиктет, например, писал, кто свободен телом и не свободен душой, тот раб. В свою очередь, кто связан телесно, но свободен духовно, свободен. Однако подмена идеи духовной свободы, идеи свободы похоти является поистине знаменем нашего времени и, без сомнения, самой большой его опасностью. Социальные и прочие внешние свободы приобрели в жизни и сознании современного человека первостепенную значимость, хотя очевидно, что без идеи борьбы с грехом эти свободы, провозглашаемые как ценности безусловные и первичные, по самой природе своей несут себе произвол и закономерно ведут к нравственной и духовной деградации и личности, и общества, ведут к антикультуре, идейному анархизму и к неминуемому рабству у государственных структур, у сильных личностей, партий, тайных и явных обществ и тому подобное. Ибо там, где христианская любовь не поставлена во главу угла, не может быть истинной свободы, кроме свободы в кавычках страсти, греха и зла. Свобода в качестве социальной категории выражается прежде всего в понятиях равенства и равноправия. Последние две нельзя смешивать. Их развитие проще показать на примерах. Так, в демократическом государстве перед законом все граждане страны равны. Но по тому же закону ее президент имеет значительно больше прав, чем его бывший конкурент на выборах. И сам закон называет причину этого неравноправия – воля большинства, которое дало ему большие по сравнению с другими права. Таков принцип демократии. Этот естественный принцип должен иметь силу и в решении вопросов, связанных со всеми, в том числе и религиозными публичными правами граждан. Или другой пример. Как можно было бы оценить следующую ситуацию? Богатая секта, купив в демократической стране N
все средства информации свободно вела бы пропаганду идей, совершенно чуждых и враждебных нравственным и религиозным убеждениям ее народа, по крайней мере, подавляющее большинство ее народа, развращая ее, его. Чем явилось бы это для данной страны? Знаком свободы и демократии, то есть власти народа, или свидетельством порабощения ее народа кучкой захватчиков? Стоит об этом задуматься. Проблема номер один для всей современной демократической системы жизни. Апостол Петр, обличая проповедников внешней свободы, забывшего в кавычки о свободе внутренней, прямо писал, ибо произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат, ох, как точно сказано в наше время, тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. К этому же сводится и мысль апостола Павла в его послании к Галатам. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Дальше он перечисляет дела плоти и заключает совершенно недвусмысленно. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Благо другого человека, как свое собственное, вот та основная мысль, в свете которой могут по-христиански правильно пониматься все свободы, права, обязанности, в том числе и религиозные свободы. Благом же с христианской точки зрения является для человека все то, что уподобляет его источнику всякого блага – Христу. Оно, благо, есть свойство нового человека или заповеди, о которых знает каждый христианин. Потому все, что препятствует осуществлению идеи блага, не может с христианской точки зрения претендовать на законное место в человеческом обществе. С этой христианской мыслью, ну, хотя бы в самой элементарной форме, согласны законодатели всех стран, запрещая убийство, воровство, насилие и тому подобное. Однако при этом они, как правило, не хотят замечать подлинную причину преступлений. Ту атмосферу в обществе, которая в большой степени обуславливается свободными средствами информации, их пропагандой культа трех главных идолов человечества. Вот тех славолюбия, сребролюбия, сластолюбия, являющихся источниками всех преступлений человечества. Как самовар подогревать, да, и закрыть все выходы. Он, в конце концов, взорвется. Современная европейская цивилизация на Западе и на Востоке с неуклонной прямолинейностью утверждает свободу и благоденствие плоти, фактически совершенно игнорирует безопасность души человеческой, провозглашая свободу страстей и решительно отвергая идею христианской любви, она все очевиднее вводит народы в последний круг смерти. В конечном счете, все современные кризисы своим источником имеют именно абсолютизированную внешнюю свободу, которая, утратив понятие греха, превращается в произвол безжалостного эксплуататора по отношению ко всему, и к человеку, и к природе, и к мысли, и к творчеству, и к духовным, и нравственным, и прочим законам жизни. Эта свобода вседозволенности неуклонно ведет современное человечество, как бы ни казалось это парадоксальным, к полной утрате даже самой внешней свободы и приведет мир к окончательному установлению в нем лукавого и жестокого тоталитарного режима. Современная действительность дает достаточные основания для такого вывода. внешняя свобода легко продается за элементарный комфорт. Один из современных писателей справедливо сказал о нашем времени: «Повсюду в мире умирает свобода, политическая, экономическая и личная. Без свободы жить легче. Все больше людей охотно отдают свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. Не нужно принимать какие-либо решения, меньше ответственности». Этот отказ от свободы вполне закономерен. Страсти, получая свободу и изнутри порабощая человека, делают его действительно сластолюбивым, эгоистичным и тем самым все более способным продать первородство своей совести за чечевичную похлебку скоро приходящих удобств и прихотей. Картины подобных сделок сейчас можно видеть во всех сферах жизни. Откровение святого Иоанна Богослова совершенно определенно предвозвещает вообще всеобщее добровольное рабство по этой причине. Прямо пишет: «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». Ему, то есть будущему владыке этого мира, который в христианской литературе именуется Антихристом. Известный русский писатель и мыслитель Иван Аксаков, оценивая развитие Европы его времени, 19 столетие, вторая половина, пророчески писал: «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием. Свобода, самое интересное, деспотизмом и рабством. Совлекший себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Кто не верит, может посмотреть телевидение. Современность как нельзя лучше подтверждает эти его слова. Свобода, например, слова, печати и так далее – нормальное явление, но лишь до тех пор, пока действует в границах идеи любви к человеку. Подчинившись же идеологии Золотого Тельца, она превращается в инструмент инсинуации, лжи, пропаганды разврата, насилия, сатанизма и прочее, то есть становится узаконенным орудием зла. Может ли в таком качестве она быть отнесена к категории добра и именоваться свободой, чтобы иметь право на существование в нормальном человеческом обществе? Не потому ли все права и именуются свободами, что они призваны освобождать человека от насилия коренящихся в нем злых страстей, созидать и духовно совершенствовать его, а не развращать, не терзать, не убивать себя и себе подобных? Яркой иллюстрацией к сказанному является так называемая свобода телеинформации. Неограниченная идеей блага человека, она становится, по меткому выражению одной газеты, телевизионной чумой насилия. Один американский психолог следующим образом охарактеризовал телевидение в своей стране. Цитирую: «Когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека». Это справедливо, ибо он там же приводит: если к 18 годам, по одному из статистических данных США, человек умудряется стать свидетелем 150 тысяч насилий, из которых по крайней мере 25 тысяч убийств, то не попирается ли этой свободой, свободной пропагандой насилия право человека на жизнь без насилия такой свободы? Внешние свободы не могут быть самоцелью. Они с точки зрения православного понимания человека одно из возможных, но не обязательных условий для достижения главной цели христианской жизни – человеческой жизни, свободы духовной, и всегда должны быть ограниченными, чтобы стать полезными. Впрочем, безграничными они никогда и не бывают. господствующий же в современном цивилизованном мире принцип «свобода ради свободы», то есть полный приоритет свободы над любовью, оказывается своего рода наркотиком, который губит и которым губит все большее число людей. Без христианского духовно-нравственного критерия нет реальной возможности положительно решить вопрос о внешних свободах. Этот критерий – примат любви над всеми другими ценностями человеческой жизни. Потому только в ключе любви возможна оптимальная реализация всех тех прав, которые необходимы человеческому обществу в наше время. Спасибо большое вам. Существование общественное, мне кажется, великолепно было выражено в словах одного из самых гениальных наших мыслителей, который, к сожалению, упоминается реже, чем многие другие, менее гениальные. Я говорю об Алексее Степановиче Хомякове. Он принцип оптимального, наилучшего, если хотите, идеального устройства общественного выразил в такой краткой и сильной формуле. Единство в свободе по закону любви. Без закона любви не может быть никакого единства в свободе. Без закона любви не может быть при самых, даже при наилучших внешних организационных условиях, да, не может быть этой свободы. Вы понимаете, в чем мы поставлены, какие условия? Что чисто формальные, внешние, юридические ограничения и условия недостаточны сами по себе для того, чтобы в том или ином обществе мы могли сказать о том, что нужно еще формально сделать, то есть какие еще нужны формальные ограничения или напротив свободы, для того, чтобы каждый член данного общества был действительно свободен. Так вот, в церкви есть каноны. Это есть дисциплинарная сторона. Но в церкви есть и принципы другого порядка, выходящие за каноны. И я вам скажу, что если жить только в границах канонов, то мы окажемся рабами закона. Если мы отвергнем эти каноны, мы окажемся рабами произвола. Что же требуется? Требуется еще вот нечто, что выходит за границы канонов. Что же это требуется? Стоит только посмотреть. Христос как вел себя? Командовал он учеником или нет? Никогда не вижу, чтобы он командовал. Вы посмотрите, может быть, и вы от меня уйдете, говорит он, когда многие соблазнились им. Нигде он не командует. В то же время, посмотрите, как они к нему относятся. Раби, они слушают каждое его слово. Какой авторитет? Канонов, законов? Или это авторитет свободы? Основанный на чем? На любви к нему. Итак, если говорить о церковной свободе, то он на чем основывается? Он основывается на, как говорят, светском обществе, на нравственном, я бы сказал, церковном обществе, на духовном авторитете человека. Вы же знаете, например, если какой духовный старец, никакой власти он не располагает. И человек его слушает больше, чем любую власть на свете. Вот о какой свободе должна идти прежде всего речь в церкви. И здесь мы должны об этом говорить. Но слов мало. Требуется соответствующая жизнь. Вот если бы у нас была эта духовная свобода, тогда мы бы правильно относились и к канонам, и сами каноны бы не властвовали над нами, в то же время регламентируя нашу церковную жизнь. Таким образом, во что упираемся? Во внутреннюю жизнь членов церкви. Снизу до верха. Больше ничего не сторонняет.
Спасибо, Алексей Ильич. Еще вопросы будут? Пожалуйста.
Я не вижу никаких других ценностей, кроме тех, которые обозначены в христианском вероучении, в христианском нравоучении. Эти ценности являются для христианина ценностями. То есть
Прежде всего, это заповеди Евангелия. Задача же общества заключается в том, чтобы создать атмосферу наиболее благоприятную к правильной, я скажу, христианской, на самом деле, я должен сказать, человеческой жизни. Ибо христианская жизнь – это есть нормальная человеческая жизнь. Я обращаю внимание, что христианские заповеди – это не есть препятствие к вольной жизни, а не есть предупреждение человека от всего того, что вредит человеку, калечит его душу. Поэтому задача общества заключается в том, чтобы создать оптимальные условия, при которых человеку было бы легче воспитывать человека в нормальной жизни, способствовать этой нормальной жизни. Соответственно, должны быть и права, и обязанности. Мы же прекрасно понимаем, что нет такого народа, которому нельзя было бы развратить. Это говорили древние греки. Все прекрасно понимают? Да. Конечно. Следовательно, как должно общество, если оно демократическое, я подчеркиваю, то есть там, где власть народа, как должно относиться? Спросите вы сейчас народ. Народ, возьмите, проведите референдум по вопросу главнейшему. Можно ли показывать всякие порнографические, развратные вещи по телевидению или нет? Почему никто не спрашивает? Мы же демократические. Какова власть народа? Нет. Вместо власти народа вам скажут, нет, власть небольшой группы людей, у которых средства и которые располагают так называемой свободой телепередач. А почему не спросить народ? Нравится ему или нет? Нравятся ему фильмы о насилии? Что происходит с нашими детьми, с юным поколением? Так вот, общество, если оно действительно демократическое, на самом деле этого нигде нет. Ни Америка, ни Европа, ни на одну йоту не демократические общества. Это обман. Так общество должно бы регулировать вот эти вещи и говорить, что можно, а что нельзя.
Православная общественность, которая не подчиняется закону церкви, она считает, что иерархия это для бабушек, а вот мы, общественность православная, которая спасает мир, которая, так сказать, диктует священноначалию, диктует бабушкам, как надо жить. А сами остаются как бы в стороне, над церковью. Вот поэтому тот, кто задавал вопрос, он как раз с этой целью задает. Что вот как нам, православной общественности, вы не скажете, по каким канонам нам жить? Потому что нам церковные нас не устраивают каноны, а нам нужны для канона, для православной общественности. Вот в чем суть вопроса.
Ну, да, хорошо, но дело вот в чем, что как только мы употребляем такие понятия, как общественность, так мы оказываемся перед знаком вопроса. Потому что почему член церкви разве не общественность? Тот, кто подчиняется иерархии, не сама иерархия, разве это не общественность? Простите, кто общественность? Нужно четко определить понятие. Нельзя же рассматривать как церковную общественность те, которые не считают себя связанной элементарной и очевидной дисциплиной церковной жизни. Я только тогда являюсь членом этой организации, которая следует. Если я не следую, я уже не могу называться членом церковной тогда этой общественности. Поэтому нужно просто договориться о том, что это такое. Вы же прекрасно понимаете, что любой человек может назвать себя представителем церковной общественности, у которого какие угодно воззрения. Он может быть теософ, сектант и кто угодно. Что такое церковная общественность? Каков статус ее? Что понимать под этим? Поэтому, когда вот говорится о церковной общественности, как о каком-то принятом уже термине, я всегда с некоторым, так сказать, недоумением. А что это такое? Что это за такое неопределенное, неясное. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Слишком много здесь неопределенности, чтобы мы могли так легко оперировать этим понятием. Тем более противоставлять его церкви как организации. Видимой организации, имеющей определенную дисциплину, определенное вероучение, определенное нравоучение. Это же вещи серьезнейшие. Полная свобода, которая преобладает или господствует над над организованностью, она возможна только тогда, когда человек достигает полной духовной свободы. Да, святые не были так жестко связаны с церковной дисциплиной, как мы, потому что они освободились от страстей. Мы же, будучи рабами плоти, рабами своего самолюбия, рабами своих, знаете, подчас эгоистических убеждений, рабами своих обид, возмущения и так далее, когда мы, наполненные всеми этими страстями, пытаемся противопоставить себя чему-то такому, что мы можем назвать церковью, в данном случае я в глазах говорю о церковной общественности, мы тогда просто утверждаем некую анархию. Это нельзя делать. Разрушить всегда легко. Созидать гораздо сложнее. Здесь нужно быть в высшей степени осторожным.
Пожалуйста.
Что? Современные христиане подозрели в унынии, причем очень серьезно. Как вы думаете, что может помочь современному христианскому обществу вернуться к радости во Христе? Какую роль в этом деле может занять православная журналистика? Радости помогут.
Вы знаете, есть закон, некий закон, я бы назвал его законом резонанса. В чем он заключается? Я покажу на примере. Почему мы почитаем иконы? Почему у нас всюду иконы? В чем дело? Почему Христос, с другой стороны, говорит, кто посмотрел с вожделением, тот уже согрешил? Каждое внешнее впечатление, впечатление ли глаз, ухо и прочее, оно вызывает соответствующий резонанс в душе человека. Почему церковь так выступает против порнографии, всяких развратных картин, насилия и так далее? Они вызывают в душе соответствующий отзвук, разрушая изнутри душу человеческую. Поэтому мне кажется, задача православной журналистики заключается в том, чтобы показывать действительно правильные, верные, я бы сказал, исполненные красоты образы. Образы человека. Только без сладких свиней, чего так слишком много. Потому что когда здесь слащавые картины создаются, то они многих скорее отвращают, нежели привлекают. Христианство всегда трезвенно. Святые отцы постоянно подчеркивали и говорили о трезвенности христианства. Никакое, знаете, такого лживого благочестия, этого сюсюканья, этой сладости, ничего нет. Вот стоит почитать творение святых отцов древних, это удивительно трезвые люди. Так вот и здесь нужно предлагать образы, положительные образы, как наши хорошие, потому что есть плохие, как наши хорошие иконы. Они в них отсутствует то, что мы именуем страстями, этими злыми страстями человеческими. Они дают образ святыни как таковой. Вот если бы мы чаще показывали эти образы святыни, эту красоту, то невольно бы люди зачарованы. Невольно в них бы возникали соответствующие изнутри импульсы, резонансы, и они действительно зачарованы этой красотой, обращались бы к образу нового человека, к этой красоте, к этой святыне, к этой истине. Вы знаете, вот увидит человек что-то красивое, не может оторваться. Других зовет, посмотрите, почему? Красота, оказывается, обладает удивительной магической, если хотите, силой. Вот если бы эту красоту сумели бы показать православные журналисты, красоту христианства, нового человека, я думаю, тогда она бы достигла своей цели.
Спасибо.
Действительно, христианская жизнь. Они есть. И в то же время есть дисциплина, в том обществе, в котором мы находимся. Но это общее понятие. Когда же мы касаемся конкретной ситуации, то здесь требуется рассматривать в отдельности. Вот, например, вот вам отвечу я. Проснулись в Ильи, когда был спрошен о том, как поступать, ответил. Нужно всегда во всем стараться усматривать из внешних обстоятельств, усматривать волю Божию. Понятно это? Понятно? И понятно, и непонятно. Что такое из внешних обстоятельств усмотреть волю Божию? Невозможно на вопрос в такой общей форме ответить. Если меня даже спросите, можно убивать или нет? Первый сразу, конечно, нельзя, не убей.
А я вам сразу отвечу, как? Так у нас полно святых, которые его убивали. Воины. Нельзя в такой общей форме, нельзя ответить на эти вопросы. Древние христиане во всем следовали римскому праву, римским законам, были дисциплинированными служащими римского государства и даже воинами. Георгий Победоносец кто был? Маршал, так сказать, по нашим временам. Во всем, кроме одного. Когда речь шла об отношении ко Христу, все. Здесь наступал тот последний принцип, дальше которого христиане уже не заходили. Умру, но не отрекусь. Вот. Но вы знаете сами, что вы мне приведете массу примеров, когда скажете, а вот здесь, что это, есть отступление от христианства или нет его? Я вам скажу, что в каждом конкретном случае, по-видимому, ситуация будет решаться по-разному. Даже не только случаи, а для каждого отдельного человека. В одном и том же случае можно и должен, наверное, принять, и будет правильно, будет принять разные решения. Решения будут разные, и оба будут правильными. Потому что у каждого свой, если хотите, духовный уровень. Вот вам пример. Серафим Саровский, обладая богатырской силой и имея топор в руках, мог совершенно спокойно сказать: не подходите. И эти трое мужиков, в конце концов, я думаю, отступили, стоило бы только немножко, даже помахать. Вот как поступил, знаю. А вот будь на месте Серафима Саровского, человек, так сказать, грешный и страстный, так, он бы, наверное, верно бы поступил, правильно поступил, если не подходите, иначе я сейчас зарублю, вам достанется. И тоже бы, наверное, поступил правильно. У каждого своя мера духовности. Если же кто перепрыгнет свою меру, он, возможно, совершит непоправимое для себя зло. Были случаи, сколько угодно, когда человек, не рассчитав себя, отдавался, думая, что он отдается воле Божьей, потом попадал в такое отчаяние, что погибал. Последний вот случай на Украине, вот то, что мне рассказали. Одна женщина пришла к священнику и сказала, что она приняла карточку, что ли, знаете, власть, что ли, это все. Это сейчас история неразумная. Да. Так вот. А ей, наверное, священник ответил: все, ты теперь отлучена от церкви, тебе нет спасения. И она имеет двоих детей. Пошла и повесилась. Посмотрите, какой кошмар. Действительно, Господь сказал: вы налагаете бремена неудобоносимые, а сами перстом не пошевелите. Убийца. Он оказался убийцей. Хотя, наверное, он был, кажется, убежден. Видите, каким могут приводить последствия неразумные решения. Всему, знаете, есть своя мера. В каждом отдельном человеке эта мера своя. Своя. И поэтому нельзя одну и ту же ситуацию, знаете ли, оценивать с каких-то просто общих позиций. Нет такого общего принципа, который можно было бы применить к каждому конкретному случаю. Ответ будет различен. Вот так.
Спасибо. Пожалуйста.
Как вы относитесь к вопросу о экономической неграмотности, которая существует?
Что?
Как вы относитесь к вопросу о экономической неграмотности в средствах вот, массовой информации, в том числе православных изданий, книга изданий, газетных изданий? С чем мы часто сталкиваемся. И на ваш взгляд, не пора ли поднять вопрос о едином правописании святых имен? Мне, например, приходилось читать даже ваши статьи, публикации в разных газетах, но с явным нарушением правописания, например, даже генетичного пантеиста, 9-го чина, я уже не говорю про апостолов и другие имена. Вот не согласились бы вы, может быть, поддержать вот это движение о едином написании этих святых имен, чтобы мы все создали какую-то такую общественную, может быть, организацию, комиссию или совет, и просто отслеживали такие нарушения, помогали друг другу.
Хорошо. Вы
мы попытались это сделать даже в рамках нашей Московской Духовной Академии. Поскольку у нас постоянно пишут сочинения студенты, и здесь возникает очень много и много вопросов. И вы даже не представляете себе, какие начались дебаты, что писать с большой буквы, что с маленькой. Оказывается, это не так просто, как кажется. Такое множество у нас слов, которые вызывают затруднения, просто невероятно. Мы составили однажды довольно значительный список. Ну и все-таки, в конечном счете, постепенно, но так как-то и перестали твердо придерживаться ее. По вдохновенно, с большой буквы, с маленькой. Например, знаете, святой с большой буквы или с маленькой. И так далее. Апостол с большой буквы писать или с маленькой. И так далее. Знаете, вопросов очень много. Но я согласен вполне с вами, что это было бы хорошо, если бы это удалось сделать. Это было бы действительно очень хорошо. Но сразу предупреждаю, очень трудно. И даже если будет создана комиссия, то там будут большие сложности выработки вот этого единого канона правописания всего того, что относится к области богословия и церкви.
У нас таким образцом является журнал Московской патриархии, поэтому советую вам подписывать его и читать.
Официальную точку зрения Русской Православной Церкви на вопрос о творении мира, что принимать за доброту дня, 24 часа или 1000 лет. Потому что даже в Законе Божьем, издательство, которое распространено по всем республикам бывших СССР и в России, и Беларуси у нас в том числе, на 7-й странице в предисловии написано: все, кто считают, что один день творения мира 24 часа, все безбожники. В то же время мы знаем, что такие, как Ефрем Сирый, именно так он и считал. Был вечер и было утро, 12 часов. Василий Великий и прочие святые отцы, которым мы должны руководствоваться в первую очередь и в суждениях. Это литературы разных полюсных в этом вопросе запрутили все. Люди не знают, кому верить.
Конечно, такие резкие суждения, которые вы привели, это просто абсурдно. Безбожник тот, кто так считает. Да, к сожалению. Об этом приходится сожалеть. Сейчас, к сожалению, очень много литературы, выпускаемой бесконтрольно, без какого-либо, я бы сказал, даже без какой-либо консультации с компетентными людьми. И отсюда мы встречаем массу самых невероятных судей. К сожалению, не приходится удивляться этому. Но краткую справку вам скажу. В отношении термина «день», который употребляется в Библии. Речь идет там стоит еврейское слово «йом». В переводе оно означает период, час, день, эпоха, неопределенный период времени. То есть нет одного значения. Первое значение – день. Но там еще множество значений. И дело вот в чем, что если говорить о 24 часах, то мы прекрасно понимаем, что поскольку солнце и звезды были сотворены в четвертый день, с которого можно уже говорить о сутках, то до того, как было солнце и звезды и луна, мы вот таких сутках говорить не можем. Нет того, почему мы измеряем наше время. Вот. Поэтому в данном случае, я думаю, правые терцы, которые говорят о 24 часах, ибо начиная с четвертого дня, не исключено, что можно говорить о 24 часах, четвертого дня творения. Что касается первых дней творения, то мы не имеем никакой возможности говорить об этом, поскольку времени в нашем вот теперешнем понимании
вот этого времени, связанного с Солнцем, круговращением Земли, просто не было. Поэтому мне кажется, что здесь нужно отнестись очень спокойно к этим вещам. Это не затрагивает ни догматы, ни нашу жизнь, ни каноны, ни наше духовное устроение. От того, что кто будет думать, что это 24 часа, может, кто 124 часа, кто 124 года, не имеет никакого отношения к нашей вере, к нашей жизни, и самое главное, к нашему спасению. Ждем неопределенный период. Неопределенный. Можно перевести как день, а вот 12 часов, как сутки, 24 часа. Как период, не знаю сколько. Тысячу лет. Что пишет пророк? У Бога тысячу лет, как один день. И один день, как тысяча лет. А ангел в Апокалипсисе, помните, став одной ногой на суше, а другой на море, клялся именем Бога Всевышнего, что времени больше не будет. Времени не будет. Нам даже представить трудно. Но ясно одно, что вечность – это не бесконечное время. Это совершенно другая категория, которая, к сожалению, сейчас недоступна нашему восприятию. Поэтому лучше бы это предоставить такому, ну, свободному пониманию человека. И никого не обвинять. Никого. Не называйте тем более безбожным.
Значит, самое страшное в этом, что они признают после этого теорию эволюции. И прямо говорят о превращении из одного вида в другой. Из одноклеточных в многоклеточных. Это до обезьян, с обезьяны человека. Один из философов греческих, вы, наверное, знаете, которым Серафим Муровский писал, и в котором письма писал Серафим Муровский, пытался его перевидеть, называется «Адам из веры человека». И у нас идет это, исходя именно из этой, что тысяча лет один день, что его развивать. А как может, если тысяча лет, в третий день Бог создал растения? И как они могли тысячи лет расти без солнца? Вот одни сутки они могли, и неделю. Мы можем закрыть квартиру, зашторить окна, и неделю, месяц может растение погибнуть без света. А как они без солнца могли тысячи лет? Так самое страшное в этом, что идет дальше в этих же изданиях о том, что из вида в вид творилось. Из вида в вид. И из обезьяны человек в том числе.
Ну, я могу вас успокоить тем, что из тех же самых посылок можно сделать и прямо противоположный вывод. То есть о том, что никакой теории, никакой эволюции не было, а было творение. Из тех же самых посылок. Поэтому, если кто-то делает и выводы эволюционистские, ну что ж, мы не можем его запретить. Но точно так же, с теми же логическими основаниями, даже большими, мы можем сделать вывод именно по креационности. То есть по тварности, по творению и мира, всех видов нашего мира и человека в том числе. Поэтому не стоит этим смущаться. Мы для нашей веры что важно? Наиболее важно. Бог является источником всей тварности. Бог. А мы хотим пролезть и узнать, а ну-ка, Господи, сейчас мы подсмотрим. Как ты творил? Постепенно или как? Сразу, по отдельности, по отдельным видам, по нескольким видам хотим пробраться туда, что недоступно нашему сейчас познанию и что нам ничего ровным счетом не даст в вопросе нашей вечной жизни. Вот сейчас мы умрем очень скоро и все увидим, как было. Так нет, мы хотим прямо сейчас узнать. Не стоит этим заниматься. Оставим. Эволюционисты, ну, Бог с ними. Это их дело. Впрочем, главное, помнишь, Серафим Саровский, помните, в беседе с Натаевым, что говорил? А там, до того времени, как Бог вдохнул в него душу живую, был подобен всем скотам полевым. Представляете, какие вещи? Говорил. Но это с точки зрения его является его. И только мы говорим. Да, это мнение авторитетного нашего отца. Но это не есть учение церкви. Видите, как осторожно. И мы не осуждаем ни Серафима Саровского за это, и не говорим, что это учение церкви. Поэтому не стоит обращать на такие вещи такого серьезного внимания. Не в этом цель христианской жизни.